Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья», и я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях практикующий психолог, специалист Центра психологической поддержки «Диалог» и начальник отдела превентивных технологий этого же центра. Здравствуйте, Светлана!
Здравствуйте, Ольга!
Сегодня мы продолжаем разговор об общении с подростками, о том, как установить доверительные, теплые отношения с детьми этого возраста, ну и вообще в целом с детьми, да, своими. Очень часто, да, вот родитель, казалось бы, хочет, да, установить контакт, но зачастую он как будто бы не всегда готов. То есть как будто бы он понимает, что это надо, что вот надо иметь контакт, это полезно для контроля над ним, для того, чтобы он не связывался с плохими друзьями, с плохими в кавычках, да, с плохими для, по мнению родителя, чтобы делал так, как родителю надо, например, да?
И вот вы уже назвали ключевые моменты, по которым контакт не устанавливается.
Вот как.
Да. Потому что контроль. Раз, первый момент. Каждый из нас хочет уйти от контроля, от избыточного контроля со стороны. Второй момент. Никому не нравится, когда ему указывают, с кем общаться. Это потеря свободы. Свобода, однако, должна быть у каждого из нас, и у подростка в том числе. Понятно, что с возрастом свобода, она, количество этой свободы, оно меняется. У 3-летнего она одна, у 13-летнего другая, у 33-летнего третья. Но в целом потребность в свободе, она есть в каждом возрасте. И родители очень часто передавливают, они не успевают за ростом ребенка и считают, что вот как они контролировали в 7 лет, так же надо и в 13. И это камень преткновения во взаимоотношениях. И третий какой-то момент вы там тоже сказали, я сейчас уже забыла, но был еще третий момент, который тоже сразу же разрушает.
Вот делать то, что хочет, был третий момент.
Да, и по поводу делать то, что хочет. Это получается, он кто для нас, ребенок? Он наш раб? Почему должно происходить именно так, как мы хотим?
Но они же считают делать то, что хочет для его блага, заниматься, не прогуливать тренировки, не пропускать.
Да, сидеть тихо, не мешать родителю, получать исключительно красивые отметки. Четверки-пятерки считаются красивыми, тройки – некрасивыми. Во многих семьях четверки уже недостаточно
есть
хорошие отметки,
семьи,
из-за чего ребенок входит в конфликт с самим собой, потому что у него нет способности, например, по этому предмету учиться на отлично.
И это нормально абсолютно.
Да, и это нормально. И получается, что мы рассматриваем тогда ребенка, своего собственного ребенка, самое ценное для нас существо – не как свободное существо, а как наш собственный придаток. А ведь он взрослеет, и с каждым днем он осознает это все больше и больше. Представьте себе, что это вы, взрослый человек, стали придатком кого-то. Может быть, на первых порах для вас это будет удобно, вы найдете в этом вторичную выгоду, но в целом дискомфорт вы однозначно будете испытывать.
То есть вторичная выгода, для слушателей поясню, имеется в виду, а что-то выгодное для себя в этой,
да,
ситуации?
Да, какая-то
удобная,
скрытая выгода, которая сразу же на поверхности не видна, но ради нее стоит потерпеть. Вот вообще, знаете, ведь вся наша жизнь, все развитие, оно идет по спирали. 3 года, 13 лет. 13 лет – это следующий виток над 3 годами. 3 года ребенок что хотел? Там какой кризис основной идет? Он называется «я сам». «Я хочу», «я сам». Подросток опять проходит этот же самый кризис. Он опять хочет «я сам». Только если 3-летка, он сам хотел решать, какие сапожки одеть, то 13-летний он хочет решать, с кем ему дружить, какое время делать уроки, по каким предметам прикладывать больше усилий, а по каким меньше. И вы знаете, в целом они справляются. Они молодцы, они справляются. Даже когда нам кажется, что все идет крахом, все, жизнь рухнула, у меня тоже рухнула, потому что он останется там без образования, школу закончить не сможет. 99,9 заканчивают школу. И школа — это такой короткий промежуток времени по сравнению с жизнью с целой. И за этот промежуток потерять контакт с собственным ребенком, ну, это обидно. Мне кажется, это того не стоит. И наоборот, проявите к нему не просто уважение, а скажите ему, что я уверен, что ты справишься. Я знаю, что ты у меня очень способный. Ты взял все мои гены, и ты такой же упертый, то есть настойчивый, как и я. И ты можешь, конечно, проявлять настойчивость в том, чтобы демонстративно не делать уроки, а можешь ее проявить в чем-то другом. Я не буду протестовать.
Ну, представьте, какой мудростью должен обладать родитель, чтобы так сказать.
Так для этого нам и даны дети, чтобы мы эту мудрость обретали. А если у нас не будет таких учителей, как наши дети, разве ж мы будем развивать в себе эту мудрость? Мы останемся на том же уровне.
Да, я с вами согласна. Дело в том, чтобы вот эти слова произнести, вообще-то нужно что иметь? Мы с вами знаем, да? Нужно быть готовым отпустить контроль. А даже над самим собой очень сложно отпустить контроль. Что уж говорить о детях, о которых родители так тревожатся.
Но над собой, наверное, не стоит отпускать контроль. Контроль нам нужен. И над детьми тоже полностью его не надо отпускать. Потому что, я обычно привожу на лекциях вот такой пример. Он особенно понятен женщинам. Вот представьте себе, вы носили в утробе ребенка. Вот он лежал у вас там внутри, маленький такой. Он, когда ручками-ножками двигал, он упирался вам в животик. Он чувствовал преграду. Чувствовал эту преграду, и все хорошо, он внутри мамы. Потом он появляется на свет. Преграды уже в виде вот этой материнской утробы ее нет. И он начинает буквально вот там через год, а кто-то даже и раньше, искать эту преграду. И когда он ее находит в наших ограничениях, он успокаивается. Когда этой преграды нет, ребенок идет дальше проверять, а вы вообще здесь? Вы рядом со мной? Вы мной интересуетесь? Вы меня остановите?
Угу.
И если не находит, то тогда конфликты, истерики и разрушение отношений в том числе, потому что называется «ты меня бросил».
Ну вот продолжая вопрос, да, зачастую родитель думает, что хочет установить хорошие отношения с ребенком, доверительно установить контакт с ребенком, потому что понимает, что это надо для каких-то определенных целей. Мы уже проговорили, что это как бы топ-3 способа разрушить, да, в какой-то степени контакт.
А для того, чтобы установить, нужно обсуждать эти цели с самим ребенком, как со взрослым, и проговаривать о последствиях тех или иных поступков. Да, ты можешь пойти и нагрубить учителю, и вообще можешь ее не слушать на уроке. Но к чему это приведет? Давай посмотрим. Вот ты сам как считаешь?
Проэкспериментируем.
Можно поэкспериментировать. Но я думаю, что ты достаточно умный, чтобы и так уже предвидеть последствия. Давай подумаем, к чему это приведет? Она расстроится, и этот педагог, она станет к тебе по-другому относиться, потому что ты ее несколько раз в течение продолжительного времени обижал.
Угу.
Обижал своим невниманием. Что дальше может произойти? Она может написать докладную администрации. Что дальше может произойти? Тебя могут вызвать на разговор к заместителю по правовому регулированию или к директору. Что дальше может произойти? Могут вызвать нас, как родителей, не исполняющих свои обязанности. Мы заплатим штраф, если нас поставят на учет в КДН, как семью, которая, и так далее. А этот штраф, он же с твоих денежек спишется. Вот эти денежки мы хотели потратить на тебя. А что еще может произойти? Ты можешь отстоять свою позицию. Ты сказал, что ты не будешь это выполнять и не будешь учить эту тему. И это выполнил. Все, ты отстоял свою позицию. Ты вроде как молодец, но впереди-то у тебя экзамен. Ты представляешь, на экзамене на эту же самую тему вопрос у тебя все равно будет. Ну, к примеру, ты не будешь сдавать этот экзамен. И тогда тебе повезло. Ура! Будем надеяться, что и дальше этот вопрос никогда у тебя в жизни не возникнет.
И после школы еще учеба продолжается, поэтому...
И после того, как вот так детально с детьми рассмотреть каждое происшествие, неважно, стукнуть по голове впереди сидящего, отстаивать себя кулаками на перемене, попробовать что-то запрещенное в школьном туалете или где-то. Слава богу, у нас сейчас нету, простите, в школьных туалетах ничего. Любой поступок, он имеет свои последствия. И об этом с детьми нужно разговаривать. Разговаривать как со взрослыми. И лучше, чтобы не вы им, вот как я сейчас, да, в качестве примера, фактически это была нотация, не вы им читали нотации, а чтобы они сами продумывали, что там будет. И если вы еще здесь и юмора немножко добавите...
Это будет вообще прекрасно.
Да, подросток оценит. И у него будет возможность подумать. И это уже получается не вы продавливаете, а он сам принимает решение.
Попробую все-таки этот вопрос еще раз задать свой, продавить и свою мысль донести. Не знаю, насколько это понятно. То есть, что зачастую родителю кажется, что надо этот контакт установить. Но по факту он не хочет этого, а он понимает, что это как бы надо сделать. Но и тогда получается, что внутри-то он не хочет, и результата нет.
Родитель не хочет.
Да, он как бы хочет в том плане, что это надо. Но в этом «хочу» есть и часть «не хочу», потому что зачем? У меня своя жизнь, я еле как с ней справляюсь. Со своими эмоциями, переживаниями.
Да, есть такое понятие, как выгорание, и у родителей оно тоже есть. И вот эта вот усталость, и, которая накапливается, она накапливается с годами, а с ней нужно что-то делать. Как правило, какие советы я даю родителям, которые приходят с этой проблемой? Для того, чтобы восстановиться, нужно вспомнить, где ваши интересы. А чем вы до рождения ребенка интересовались? И что вы вынуждены были забросить, какие дела, какие свои хобби, может быть, с его рождением? Может быть, вы слишком много внимания уделяете ребенку, забыв полностью о себе? Но давайте вспомним, что первичный-то вы. Вы та база, та основа, тот фундамент, на котором растет ребенок и питается, да, вашими эмоциями, вашими силами. И когда вы полностью обессилены, что же он может взять? Давайте начнем с себя. Итак, что же вам хочется делать или что вы любили делать? Какие дни на неделе вы можете себе это позволить? Класс. Какие дни вечером, сколько времени вы можете посвятить только себе, оповестив об этом всех домашних, что у меня там 20 или 30 минут самовосстановления. Можете зайти, но при этом может отскочить. Поэтому не рекомендую. У меня период самовосстановления. Прошу уважать. И я буду уважать ваше восстановление.
Классно. Какую роль вот эта вот внутренняя готовность родителей играет в установлении контакта?
Ну, мне кажется, базовую.
Почему?
Потому что желание и интерес — это основные процессы, которые движут нашу жизнь. Движут ее вперед. И когда у нас есть силы на интерес какой-то, в первую очередь к своему ребенку, естественно, мы начинаем не просто формально задавать какие-то вопросы, а мы начинаем смотреть вглубь, что там сейчас происходит. И мы можем поймать какую-то проблему буквально в зародыше, когда в глазках еще только мелькнула какая-то, ну, тоска. Первый признак тоски мелькнул в глазках. Родитель уже наготове.
Давайте еще раз проговорим те ситуации, да, и вообще из-за чего контакт с подростком может быть утерян. Какие ситуации могут произойти, да, что в поведении родителя может быть такого, что повлечет утрату вот этого контакта.
Именно в поведении родителя.
Не обязательно.
Может быть,
вообще
разные причины. Это может быть поведение родителя, про которое мы, кстати, вот сейчас уже достаточно много проговорили. Излишнее давление. Думать о себе и о своем статусе, а не о ребенке, не о его интересах. Забывание о потребностях возраста. А основная потребность — это принятие. Mm-hmm. Принятие и понимание. Вот это со стороны родителя. А со стороны социума там ведь тоже могут быть причины. И если до этого вся жизнь ребенка она сосредотачивалась на маме, на папе, и папа был всегда самый сильный, а мама самая красивая, то сейчас, после 12 лет, интерес-то куда смещается? На сверстников. И что там происходит в этой зоне, в зоне общения со сверстниками, тоже неизвестно. Насколько у ребенка развиты коммуникативные навыки, насколько он может устанавливать контакт, насколько он продавливает свое мнение и принимается ли это сверстниками или нет. Он ведь может стать и изгоем только из-за того, что он считает, что должно быть именно так, как он сказал. И в семье это получается, а туда вышел в социум, а там не получается. И он не понимает, из-за чего. Вроде бы, с одной стороны, причина в них, в плохих детях, которые вокруг, плохих в кавычках. А по факту-то это недоработки нашего воспитания в семье, когда была вседозволенность.
Кстати, а правда, что вот причина этого вот буллинга, да, того, что ребенок может быть изгоем в школьном коллективе, что причины всегда кроются или почти всегда кроются в семье?
Нет, я бы так не сказала.
Нет, да.
Причин может быть масса. И на самом деле, хотела сказать, не важно, как ведет себя ребенок. Нет, важно, как ведет себя ребенок. Но вне зависимости от того, адекватен он или неадекватен в своем поведении, он все равно может столкнуться с буллингом. И это уже воспитательный процесс в школе дальше должен вестись на то, чтобы поставить запрет.
Эта тема такая животрепещущая, интересует многих, поэтому я думаю, что мы отдельно поговорим о буллинге.
Да, она очень глубокая, эта
она
тема.
Она очень глубокая и болезненная для многих. Как же восстановить вот этот вот контакт с ребенком, когда он уже был, но утерян? Какие способы восстановления?
Если он уже был, то это достаточно просто. Нужно вернуться в своей памяти к тем моментам, когда вам было хорошо рядом с сыном или с дочкой. Вспомнить его. У кого-то это ранний возраст, до 2 лет. А у кого-то детский сад, а у кого-то и в начальной школе были хорошие отношения. Вспомнить ребенка в этом возрасте. Посмотреть на него теми же самыми глазами, без ожиданий от него чего бы то ни было. Убрать, вот смотрите, период восстановления контакта — это как после операции. Здесь нужно очень бережное отношение. На этот период необходимо убрать все претензии. Вот вообще все. Даже если вам кажется, что они очень важны. Вы восстанавливаете контакт. Просто выставляйте приоритеты. Если контакт на первом месте, значит контакт. Если воспитание и контроль, значит воспитание и контроль. Я понимаю, что... Вот я говорю и понимаю, что это правило, оно неприменимо ко всем и всегда. Потому что в каждой ситуации индивидуально, и в каких-то моментах у детей нельзя полностью убирать контроль. Потому что они пойдут, что называется, в разнос.
Да, вот я хотела задать вопрос о том, что вот если взять критерий, как критерий, возможность или невозможность установить контакт. То есть не всегда... Наверное, в большинстве случаев, конечно, зависит от родителей. То, что контакт утерян и так далее.
Но ведь
В большинстве случаев. Но ведь иногда вот это может быть показателем девиантного поведения, нет?
А девиантное поведение – это как раз и признак того, что контакт утерян. Вот в некоторых случаях девиации...
Это психическое,
да, это отклонение от нормы социальных. Это в их основе лежат психические нарушения. Но это малый процент, вот если смотреть в целом по популяции. В подавляющем большинстве случаев это нарушение взаимоотношений между родителем и ребенком. Это может быть как гиперконтроль, когда человек уже настолько от этого устал, что пытается все это скинуть с себя и, что называется, вместе с водой выплескивает ребенка. Так и отсутствие внимания, когда ребенок растет как трава. Мы ему предоставляем одежду, питание, но это не то, что необходимо. Не надо путать заботу, просто биологическую заботу, и любовь. Мы ведь с вами все-таки не животные. Это животным достаточно, и то им недостаточно биологической заботы. Когда кошка вылизывает своих котят, она проявляет к ним любовь. И даже если котенок вырос, она все равно его вылизывает, и ушки ему помоет, и спинку, там, где он плохо дотягивается с ее точки зрения. С ребенком также нужно, кроме осуществления биологических его потребностей, помогать и социальных, психических.
У нас вопрос от слушателя. Ребенок приходит со школы и сразу запирается в своей комнате. С нами не разговаривает, ест тоже один у себя в комнате. Хотелось бы узнать, как у него дела, что происходит в школе, а я не могу. Что делать?
Вы рассказываете, и у меня сразу же живой пример мамы. Мамы девятиклассника, которая очень-очень хочет быть вовлечена полностью в жизнь своего ребенка. Постоянно приходит в школу, спрашивает, как у него дела. Постоянно разговаривает не только с педагогами, но и пытается выяснить через одноклассников, о чем ее сын думает. И ребенок уже не знает, куда спрятаться. А ведь это не ребенок. У него уже борода проклевывается. Сколько лет вашему ребенку? Я не поняла из вопроса. У него тоже растет борода? Если ребенку больше 14 лет, а у кого-то и раньше начинается подростковый возраст, если вы видите вот такие симптомы, как сейчас описано, закрывается в своей комнате, не хочет разговаривать, уменьшите количество воздействия. Это первое. Второе. Кто готовит еду? Вы говорите, он уходит в свою комнату и ест там один. Кто готовит еду, вы или он? Если вы же можете поставить условие, что я приготовила, кушаем все вместе. Не хочешь кушать? Ну, не кушай. Никто еще в наше время от голода не умирал. Закрывается в своей комнате, не хочет разговаривать. О чем вы с ним разговариваете? А когда до этого он с вами разговаривал? А как проходили ваши беседы? Он рассказывал или вы в основном говорили? Если вы говорили, ну, значит...
Тогда ответ очевиден.
Да, да. Значит, вы не разговаривали. Значит, вы читали нотации.
Предлагаю нашу программу закончить советами для педагогов в установлении контакта с подростками.
Ну, педагоги, они профессионалы на самом деле. И перед большинством педагогов я преклоняюсь на сегодняшний день, потому что они работают в абсолютно новых условиях, с которыми до сих пор мы не сталкивались, и они осваивают все вот эти вот новые технологии, интернет-технологии. И воспитательным процессом они тоже занимаются. И я вижу, насколько педагоги в школах вовлечены в жизнь детей, насколько они озабочены происходящим в большинстве своем. Поэтому я бы, наверное, не рискнула бы давать советы вот всем, потому что со многими я сама хожу, советуюсь, что сделать в этом случае. Но давайте сделаем так. Я скажу собирательные советы самих же педагогов.
Отлично.
Первый пункт — это уважать тех, кто перед тобой сидит. Потому что во многом они знают больше, чем я, который стою здесь. Второй пункт. Относиться внимательно к тому, что сейчас происходит. И не всегда выкрик на уроке означает неуважение к тебе. Третий пункт. Если ты чем-то недоволен, позови его на разговор. Один на один. И четвертый пункт. Не забывай хвалить.
Классно. Спасибо. Сегодня мы говорили об установлении контакта с подростками, об установлении с ними доверительных отношений. Разговоры о подростках у нас еще продолжатся с практикующим психологом, специалистом Центра психологической поддержки «Диалог», начальником отдела превентивных технологий Центра «Диалог» Светланой Пришедько. Спасибо, Светлана.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания, уважаемые радиослушатели. До новых встреч. Всего доброго.